Інтерв'ю на радіо «Спутник».
История Золушки по-советски. 11 февраля 1980 года в СССР впервые показали на больших экранах фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картину, которая впоследствии стала настоящей классикой, оценили и на Западе. Через год после премьеры она получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Чем же Голливуду так понравилась эта лента? Какие российские работы могут претендовать на приз киноакадемии сейчас? И за кого болеть на церемонии вручения наград в этом году? Сейчас узнаем у кандидата искусствоведения, доцента кафедры драматургии кино в ГИКа, куратора курсов «Практическая кинокритика и современное кино» в Московской школе кино Всеволода Коршунова. Всеволод, здравствуйте.
Добрый день.
Всеволод, насчет «Москва слезам не верит», мне очень понравилась история, как в 1985 году Рональд Рейган посмотрел чуть ли не 8 или больше раз подряд фильм «Москва слезам не верит» перед первой встречей с Михаилом Горбачевым, пытаясь постичь ту самую загадочную русскую душу, но, мол, так ничего и не понял. На ваш взгляд, сам по себе этот фильм «Москва слезам не верит», он хорош был тогда и хорош ли сейчас для того, чтобы познать ту самую загадочную русскую душу?
Он хорош в любом случае, да, это считается одним из значимых фильмов в истории нашего кино. Я считаю его одним из самых важных фильмов. Он еще и важен лично для меня, потому что написал сценарий к нему Валентин Черных. Это муж моей научной руководительницы Людмилы Кожиновой, поэтому я был у них дома. И, ну, имею некоторое микроскопическое отношение к создателям этого фильма. Поэтому для меня это какая-то особая просто картина. Я ее очень люблю. А что касается русской души, то здесь, конечно, с одной стороны, это, ну, чуть-чуть комично звучит, потому что, наверное, можно было бы почитать русских философов или Толстого и Достоевского.
Ну, кино-то посмотреть быстрее, понимаете,
быстрее,
когда время
конечно,
ограничено.
Конечно, безусловно. С другой стороны, 8 раз фильм посмотреть двухсерийный, это примерно то же самое, что и «Войну и мир», мне кажется, можно было бы прочитать вполне. Не знаю, там, как я делал чтение у Рейгана, но думаю, как у актера довольно высокое. Но, тем не менее, понимаете, я думаю, что, конечно, этот психологизм нашего кино, нашего театра, нашей литературы, вообще нашего искусства очень важен для западного мира. И, конечно, загадочная русская душа есть во всех этих произведениях, в том числе и в сценарии Валентина Черных и в фильме Владимира Меньшова. С другой стороны, именно эта картина как нельзя лучше показывает связи советского и американского народов, зрителей, потому что там, конечно же, в этой картине такой прямо американский код. Собственно говоря, такая классическая американская история Золушки, которая добивается своего сама из грязи в князи.
Ну вот, наверное, этим и зацепило, да, Всеволод, киноакадемиков, эта картина. Это что-то для них близкое, понятное в данном случае?
Это очень близкое, это очень понятное. Причем очень интересно, что все мои американские коллеги высказывают одну и ту же претензию к фильму. И даже мой мастер в ГИКе, сценарист Бородянский, тоже его сказывал, потому что вот для американцев это вообще очень непонятная вещь, прямо совсем непонятная. Ведь самое любопытное происходит на стыке двух серий. Потому что, конечно, это эффектно. Она засыпает абитуриенткой и просыпается директором завода через 20 лет. Но им-то интереснее, как она шаг за шагом, ступенька за ступенькой проживала эти 20 лет, как она стала директором завода.
Да, к американской мечте вот этот самый
да,
путь классический.
Да, тот, та самая социальная лестница. И когда ты объясняешь коллегам, послушайте, все-таки ну, такая немножко скучная наша история, двигалась по партийной линии, там, по комсомольской сначала, потом по партийной. И, в общем-то, ну, здесь нет такого прямо, ну, вот того, что вы ждете, вот они как-то сразу остывают, но поначалу они прям вот в ярости такой, ну как же самое интересное нам не показали. А вот психологизм все-таки нашего кино, это отдельная, мне кажется, история, и если мы вспомним, например, даже оскаровские картины, там, конечно, будет «Война и мир» Толстого, не случайно, и выдающийся роман, и выдающаяся постановка Бондарчука, разумеется. Это вообще очень важно, мне кажется, потому что и особенность нашей драматургии в кино, и не только, мы идем от характера, а не от перипетий сюжета. Но, кстати, тоже интересный момент, когда приехали к нам американские коллеги учить нас сценарному мастерству, они сказали фразу, которую мы от них не ожидали совсем, потому что всегда американский подход считается структурным, таким техногенным, очень формализованным. И они сказали, подождите, какая структура, какая формализованность? История начинается с характера. Начали нам рассказывать все то же самое, что мы рассказываем студентам на первом курсе. И в этом смысле, конечно же, им страшно интересны эти глубины психологические. С другой стороны, это тоже такая вот спайка, связка, потому что они тоже идут от человека. Не от системы, не от ситуации, а от человека.
Ну вот в 1943 году впервые получил Советский Союз «Оскар». И это был за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». «Войну и мир» вы уже назвали, Бондарчука. ДРСУ Узала Акира Куросавы тоже получил в 1975 году статуэтку. И, собственно, ну, вот и «Москва слезам не верит».
И «Утомленное солнце».
Да, и «Утомленное солнце», да, само собой, конечно.
И «Старик и море» уже в начале века. Вот и все наши «Оскары», собственно говоря. Хотя, ну, то есть для кинематографии одной национальной, в общем-то, немало, я считаю.
Ну, а если там еще номинации посчитать, то их довольно-таки много,
да,
действительно.
И... я вообще считаю, это формальная такая штука. Какой фильм взял, какую статуэтку. То есть весь пул фильмов, которые представлены на церемонии к награждению, это все как бы нужно смотреть, это все важные картины. Это некоторая случайность, может быть, да, что именно этот фильм, а не этот, взял главный приз. Это все-таки не спорт. Весь пул фильмов – это уже вот то, что нужно смотреть, чем нужно разбираться, если вам интересно кино.
И я совершенно с вами согласна в этом, Всеволод. Вот мы с вами перечислили определенное количество картин и лент. Прослеживается ли здесь, на ваш взгляд, какие-то общие характеристики, которые в итоге приводят вот к номинации или к победе? Но при этом можно наверняка заметить, что они от периода к периоду меняются.
Вы знаете, сложный вопрос, потому что постоянно коллеги пытаются, там, вот меня пытают тоже по этому поводу, формула российского фильма, какая же это формула, что же такое российский фильм. Вы правы, он такой разный, и от эпохи к эпохе все меняется.
И вкусы академиков меняются тоже, да?
Разумеется, и меняется сама киноакадемия, да, собственно, да, говоря, она обновляется, да, от десятилетия к десятилетию. И если мы поставим рядом, там, условно, ДРСУ Узала и «Разгром немецкой войск под Москвой», то, в общем, ну, конечно, там можно найти что-то общее, если мы захотим, да, но в целом это очень разные картины, вот, и понятно, что они просто еще очень точно показывают время, вызов времени, да, вот этот «Разгром». Понятно, что всем было интересно увидеть эту хронику битвы за Москву. Это была очень здорово снятая хроника и очень здорово смонтированная хроника Копалиным и Варламовым, поэтому это шедевр документального кино, самый настоящий. Но здесь, конечно, еще была важная политическая составляющая, нельзя ее отбрасывать. Я бы говорил про три, наверное, особенности, о трех китах российского фильма в самом общем виде. Вот, наверное, все-таки, как это, может, не обидно нам, это некий экзотизм. Если мы посмотрим, да, это Уссурийский край, ДРСУ Узала, это Кольский полуостров, Левиафан, если, конечно, возьмем, ну, не «Оскар», а «Золотого глобуса», например, да, вполне себе.
Ну, и номинация была на «Оскар»,
да, все-таки. Да, разумеется. То есть, плюс ко всему, еще и фестивальные награды.
Да.
Кольский полуостров, «Эпидемия» сериал, это у нас Карелия, да. То есть, такая экзотика, то, чего нельзя увидеть в других фильмах. Это...
местный колорит такой.
Да, сегодня это слово считается, в общем-то, таким скорее ругательным, да, экзотизация кого-то, да, когда мы смотрим на некую народность, на некую культуру, как на что-то отличающееся от нас и такое, вот, знаете...
Ну, с другой стороны, это самобытность.
Разумеется, да, поэтому здесь я, может быть, даже и не обижался на это, вот в этом контексте. Второе, это, конечно, то, что мы уже сказали, это психологизм, да, это глубина разработки характеров. Опять же, фильмы Меньшова по сценарию «Черных», один только интеллигентный рабочий Гоша, он же Гога, в исполнении Баталова, блестящего исполнения «Чего стоит», да, это правда интересный характер. Или там новый тип героини, которая сыграла Алентова в этом фильме. Это правда интересное соединение разных черт, такой прям вот парадоксальный характер в том и другом случае.
Ну да, можем вспомнить, да, вот номинация того же Звягинцева, еще одна «Нелюбовь» в 2018 году тоже туда же.
Конечно,
вот к этому,
конечно,
киту.
Да. И третье, это еще и, вот может, неожиданно покажется, но очень важно для понимания того, как устроен наш фильм, интерес нашей публики и, собственно говоря, действительно, как устроена сама структура фильма. Это мелодраматичность, мелодраматизм. Собственно, наша самая-самая первая картина «Понизовая вольница», еще в 1908 году, в 1908 году вышедшая, она вот очень мелодраматична. Под мелодрамой я понимаю не «Love Story», гораздо более позднюю, да, вариацию мелодрамы, а ту старую, древнюю вариацию мелодрамы, когда мы видим белого и пушистого героя в черном агрессивном мире. И вот такая Золушкина, да, такая конструкция, где любовь как бы может быть приложена, да, а может быть и не приложена к этому персонажу. Вот
такой... некоторое чувство изгоя.
Конечно, да, вот такой инаковый персонаж, такой гадкий утенок в таком жестком агрессивном мире, и, собственно говоря, служебный роман наш строится буквально на мифологеме гадкого утенка, и «Москва слезам не верит» строится на ней же, да, она просыпается не гадким утенком, но прекрасным лебедем, да, спустя 20 лет, и так далее. Вот наши все блокбастеры патриотические, например, «Движение вверх», это же тоже мелодрама в своей основе про некоего человек, которому сложно в обществе, у него там еще есть ребенок с ограниченными возможностями.
Да, герой должен быть не таким, не таким, как все.
Да, абсолютно. Вот. И вот я к тому, что вот эта сцена, на которой все рыдают в «Движении вверх», она связана не с победами советского спорта, а с тем, что нашего героя, ну, ждет награда за ту его жертву, которую он принес, да, деньги, которые он... деньги на операцию сына отложенные он отдает на лечение своего игрока, и вот эти деньги ему возвращаются, да, значит, мальчик будет находить. Это мелодраматичность. Ведь «Москва слезам не верит» — одна из выдающихся мелодрам. И тоже важно понимать, почему так были популярны мелодрамы в 70-е, 80-е годы у нас в стране, потому что это была, в общем-то, единственная территория разговора о человеке, о его психологии вне идеологических клише. И поэтому у нас вот все наши самые значимые мелодрамы созданы в это время, самые обаятельные и привлекательные, «Карнавал», «Служебный роман» и так далее, да, «Ирония судьбы», понимаете, они все в это время и создаются. Это был всплеск интереса к мелодрамам. Наш зритель всегда предпочитал мелодрамы. И вот я думаю, это такой вот универсальный код в этом смысле есть. Понимаете, помимо вот этого экзотического и нашего российского, еще есть некая такая универсальная штука, которая помогает эти фильмы смотреть с удовольствием, понимать и принимать в любом уголке земного шара.
Вот, Всеволод, помимо того, что вы перечислили, есть еще такая точка зрения, что обязательно для того, чтобы фильм заметили, отметили или он понравился западному зрителю, в последние там 10-20 лет российскому кино необходимо критиковать Россию. То есть здесь такая конъюнктурно-политическая жилка, нотка добавляется. Или не добавляется? Как вам кажется все-таки?
Я не очень люблю эту позицию. Она слишком упрощает, мне кажется, подход к фильму и слишком его политизирует. Я об этом бы говорил с позиции чисто эстетических. Например, мы говорим о том, что все кино последних двух десятилетий, оно обращается к реальности, оно исследует реальность, ее неприглядную сторону.
Да, и что, это абсолютно что... нормально тоже, кстати, и на Западе происходит, и в Голливуде. Это естественно.
Что корейские фильмы, что французские фильмы, что бельгийские фильмы, что американские фильмы. Да, это такая эпоха нового реализма, так называемого, когда вот исследуется человек, распавшаяся связь между людьми и миром. Вот, понимаете, эти вот зачуханные подъезды, надписи грязные на стенах, что-то еще мы можем видеть и в фильмах Василия Сигарева, но они же есть и в фильмах, я не знаю, американских независимых режиссеров, понимаете, и в корейском кино. Понимаете, это все абсолютно такой, мне кажется, международный тренд, связанный не с маркировкой действительности, а с показом и исследованием ее каких-то изнаночных сторон. И это по всему миру идет, поэтому вот только с российскими проблемами я бы это не связывал.
И последний, наверное, вопрос, Всеволод. В этом году сейчас известно, что 3 российских работы в лонглист вошли. Это претендент на номинацию, ну и в перспективе, если пройдет номинация, то и на победу в категории «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший международный фильм» — это «Дорогие товарищи» Кончаловского. Также еще есть отечественный проект «Нос» или «Заговор не таких», это анимационный фильм. И еще есть документалка от Виктора Косаковского. Вот можете ли вы дать какой-то прогноз по этим картинам, на ваш взгляд, как далеко они заберутся и получат ли что-либо?
Ой, ну, вы знаете, прогнозы не люблю давать, потому что, опять же, я уже
понимаю.
Сказал, для меня это все, ну, как бы такая гламурная, скорее, такая сторона дела.
А если с художественной?
Вы знаете, я буду, наверное, особым болельщиком за картину Крыжановского «Нос». Или «Заговор не таких», я очень ее полюбил. Это очень, правда, сложное произведение. Это вот не тот мультфильм, который вообще со словом «мультфильм» ассоциируется.
Это анимационная лента, да.
Да, это, во-первых, не для детей и даже не для взрослых, которые пришли развлечься, отдохнуть. Это очень сложная и при этом веселая картина, и грустная, и страшная одновременно. Вот про отношения поэта и власти, художника и власти. Там в этом фильме соединяются и наши современники, и сам Крыжановский, и Юрий Арабов, и при этом наши классики, и Мирхольд, и Эйзенштейн, и Гоголь, и там много всего. Это вот, не знаю, очень-очень классная картина. Когда-то Эйзенштейн мечтал о шарообразной книге. Книга-шар, в которую можно войти из любой точки и выйти из любой точки. Вот. И этот фильм, мне кажется, очень похож на эту концепцию вот шара, такого шарообразного произведения, где нет начала и конца. Вы его сами для себя конструируете, начало и конец.
Поняли вас, поняли, за кого вы будете болеть.
Да.
Всеволод, спасибо большое.
Спасибо вам, Мария.
О советских и российских фильмах на «Оскаре» мы говорили с доцентом кафедры драматургии и кино в ГИКа, куратором курсов «Практическая кинокритика» и «Современное кино» в Московской школе кино Всеволодом Коршуновым.
Интервью на радио «Спутник».